Трое друзей-психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья, здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
Не всегда понятно сразу, чем я хочу заниматься и что для меня любимая работа.
Вообще-то мы на работе проводим треть нашей жизни.
Буду-ка я сидеть здесь и получать 3 копейки и ненавидеть свою работу и убегать быстрее, застегивая сапоги в 17:49.
Почему и что мешает людям сменить нелюбимую работу?
А чего ты лишаешься, если ты не перейдешь на эту новую работу?
Получается как бы замкнутый круг. Человек работает, чтобы получить деньги и быстро их потратить на то, чтобы нивелировать какой-то стресс от этой самой работы.
Всем привет! С вами подкаст «Все ответы внутри» и я Антон.
И я Костя.
А я Влада.
Если еще кто-то не запомнил.
И тема сегодняшнего подкаста – «Хожу на нелюбимую работу».
Мы решили взять очень популярную тему, как мне кажется. Она довольно распространенная и обсудить ее с теоретической точки зрения и поделиться нашими личными кейсами.
Дорогие друзья, мы рады, что вы слушаете наш подкаст, а также предлагаем вам не забывать, что мы есть ВКонтакте. Вы можете быть рядом с нами очень просто. Подпишитесь на нашу группу «Подкаст. Все ответы внутри». Именно словосочетание «Подкаст. Все ответы внутри» дадут вам правильный путь.
И мы будем ВКонтакте. Начну я. У меня была история в моей практике. Ко мне пришел мужчина и рассказал такую историю. Он получил высшее образование, по этому образованию не работал, но во время учебы ему необходимо было как-то содержать себя, потому что вырос в небогатой семье, ему нужно было зарабатывать на жизнь. Он устроился в ночное время работать в горное заведение и успешно трудился. После того, как он отучился, он продолжал работать все еще в этом ночном заведении, но уже были мысли о том, что надо какую-то настоящую работу приобрести. Как-то все откладывалось. Находились какие-то причины, по которым все-таки деньги нужны были сейчас. Пока он размышлял на тему смены работы, за него все придумало наше государство. Ночные заведения запретили на территории Москвы, и он вынужден был пойти на обычную работу. Сменил несколько профессий, порядка 4, и, находясь в таком поиске, понял, что тут все-таки надо менять и обрести какую-то профессию на всю жизнь. Долго мучиться не стал, исследовал наши ресурсы по поиску работы, посмотрел, что IT-сфера очень привлекательна, и решил стать программистом. Пошел на обучение, закончил это обучение, стал успешным специалистом, делать большие и малые проекты, но в какой-то момент понял, что удовольствие-то это не приносит. Не на все 100% он реализовывается. И получилась в конце такая картина, что сейчас он ходит на хорошую работу, но, как он говорит, на нелюбимую. Что вы думаете?
Я могу сказать, что это довольно частый запрос у меня в работе с клиентами, потому что мне кажется, что нелюбимая работа чаще всего это про то, что я получаю там что-то в виде материальных благ, в виде каких-то социальных пакетов, признания, уважения, какого-то карьерного роста, но взамен этому я могу получать неудовлетворение, мне может не нравиться эта сфера, мне не нравится мое начальство, мне не нравится окружение, офис и так далее. А может быть и вообще не нравится зарплата, не устраивает, но куда уходить, я не знаю.
Да, распространенная история.
Я, честно говоря, не знаю даже, что сказать, потому что, когда я слушал эту историю клиента Антона, мне как-то очень стало грустно, потому что не всегда работа приносит удовольствие. Тогда ставится, получается, либо зарплата превыше, чем мои потребности, либо какие-то социальные блага выше, чем мои потребности. И тогда, получается, опять же, нет единения с собой. То есть я что-то получаю, но подменяю это и забираю что-то другое.
Компенсирую.
Или компенсирую.
Или
да.
Не компенсирую чаще всего.
Или не даю, да.
Да, и меня здесь пугает, что вообще-то мы на работе проводим треть нашей жизни.
Да,
и ты треть жизни тратишь на то, что не любишь. Это страшно.
Это правда страшно, особенно если смотреть не здесь и сейчас, а в разрезе за какое-то время, за период, либо задать себе вопрос, а как я вижу себя там через 5-10 лет, и когда ты понимаешь, что ты за все это время остаешься заниматься тем, что тебе не нравится или что не приносит тебе удовольствия, это правда грустно.
Это перекликается с нашей историей. Помните, у нас был подкаст про отложенную жизнь?
Да, кстати, да.
И там вот про здесь и сейчас. Там была такая метафора, что не важно куда, важно в процессе, важно как. И вот здесь ровно то же самое. То есть вот такое замещение, там, не знаю, хорошим заработком, статусом, как бы, да, это хорошо, вроде как бы цель достигнута, но как ты туда шел? Сколько ты потратил своего ресурса? И насколько это было условно нелюбимо, это, конечно...
Это хорошо, когда у тебя высокая зарплата, то есть хоть какая-то компенсация, да, действительно.
Но чаще всего, да, это может быть вообще никак не компенсировать то, что мне здесь не нравится.
Да, то есть когда у тебя там условно зарплата ниже среднего, и ты, по сути, как бы не любишь эту работу, денег ты не получаешь, удовольствия ты не получаешь, и возместить ты себе условно какими-то покупками, там, не знаю, какими-то баловствами или чем-то ты не можешь, и получается ты как в замкнутом круге, то есть ты
а
не живешь.
Ничего ты не умеешь, да, или уходить на другую работу ты не знаешь куда, то тогда ты как будто бы в ловушке.
Опять же, давайте поговорим, когда ты в ловушке, потому что, когда готовился к этой записи, я прочитал еще массу кейсов, когда, допустим, 25-летние, 30-летние пишут, что мне вот уже 25 или 30, я умею только шить, и при этом я работаю условно в какой-то сфере питания официантом, я не получаю нормальной зарплаты, мне все не нравится, и я ничего не могу. И хочется спросить, а что мешает?
Давайте поговорим как раз-таки почему и что мешает людям сменить нелюбимую работу.
Итак, первое, что держит людей на нелюбимой работе, это, конечно же, какие-то, возможно, финансовые, либо еще какие-то обязательства, то есть это наличие долгов или кредитов, в частности, наша любимая ипотека. То есть человек должен быть на этой работе, зарабатывать эти деньги и отдавать их в погашение каких-то кредитов и долгов. Но при этом, по сути, он проживает эту жизнь, не радуясь, не получая ничего-то, и, по сути, ему в 50 лет эта квартира достается, жизнь прошла, удовольствия не было, и квартира-то уже не мила. И поэтому в данном случае наличие кредитов и долгов играет немножечко такую, скажем, не очень хорошую роль в нашей жизни. Я не говорю о том, что сейчас не берите ипотеки там или не берите кредиты. Берите по возможности, если вы считаете нужным.
Здесь могла бы быть ваша реклама банка, но не сегодня.
Да-да-да.
Я добавлю, что обязательства ограничивают нашу свободу. Но мы эти обязательства берем тоже по каким-то причинам. И самое страшное, что этими причинами является условно будущей свободы. Получается такой некий замкнутый круг.
Следующее, что заставляет людей держаться на этой работе, это хорошие отношения в коллективе. То есть, когда у тебя уже коллектив, как бы друзья. То есть, вот уже и Вася там лучший друг, и Петя-то вот помогает мне картошку копать в майские праздники.
И Светка жена.
И Светка жена, да, бухгалтер, которая типа, ну, вроде семья, вот все, куда, казалось бы, уйти, что-то менять. Зачем? Тут же так круто. Но при этом мне работа не нравится. И при этом происходит подмена понятий. Вроде как бы друзья, круто, все замечательно, но при этом не сюда.
Тут какая история? Приятная обстановка на работе тоже очень многое значит, независимо от того, любимое это дело или нелюбимое. Это может являться фактором смены работы, потому что социальная функция, она очень важна. И человек закрывает эту социальную функцию, приходя, условно говоря, на нелюбимую работу, но в любимый коллектив. Поэтому это некий компромисс.
Ну, тогда ты задаешь себе вопрос, а что мне важнее, заниматься любимым делом, либо быть в коллективе, который мне нравится? Потому что это про разное. Это те вещи, которые могут быть не связаны. Да, классно, когда они связаны, но это не значит, что и то должно быть обязательно.
Ну, опять же, любимые работы, они бывают разные. В плане того, что какие-то работы требуют
окружения,
какие-то нет. Ну, сидит программист, и ему нравится писать код, и он его пишет прекрасно, и ему классно вот в этой
виртуальной истории. Психолог, да, когда ты работаешь, я же не сижу в офисе с коллегами. Да, у меня есть коллеги, с которыми я общаюсь, обмениваюсь опытом, но это не каждый день и не постоянно.
В данном случае я приводил пример какой-то социальный, когда ты имеешь в виду...
Работа в офисе.
Работа в офисе, да, когда вокруг тебя много народу, и ты вроде как бы, вот она, моя тусовочка-то, где мне хорошо и прекрасно.
А, ты говоришь о том, что это некое заблуждение, что мы принимаем любимую работу... Но это
мы
не
подменяем.
Да, подмены. То есть
это не любимая работа. Я не люблю сюда ходить, мне не нравится эта работа. Но у меня здесь крутой коллектив, и я не хочу его терять. Как будто бы это моя семья. И как будто бы, когда я перейду на новую работу, эта семья у меня пропадет.
Тогда она тебе не семья.
Ты согласен, что это не семья? Это просто, опять же, подмена понятий. Видимо, что-то происходит, опять же, дома, что я убегаю на работе, где мне приятно с этими людьми. Это, опять же, мои догадки, интерпретации. Возможно, это не так.
Если вам комфортно с этим этими людьми, это ваши друзья, окружение, то даже если вы перейдете на новую работу, вы можете продолжать с ними общаться.
Следующее заблуждение, почему люди не хотят менять работу, это лень или нежелание менять ситуацию. То есть, когда уйти с насиженного места, это как бы приложить какие-то усилия, дополнительные усилия, то есть что-то изменить и получить что-то новое, чтобы стать более успешным, как прежде, или даже больше. И для этого нужно очень много сил. Либо, опять же, это страх выйти из зоны комфорта, так как здесь уже все ясно, понятно, уже все знакомо, а на новой работе мне опять как бы придется к чему-то новому привыкать, получать какие-то новые знания, навыки, и тогда, возможно, я окажусь в ситуации стресса, и тогда для меня это как бы аларм-аларм, я можно здесь останусь?
Безусловно, новая работа, новый коллектив — это всегда стресс. Это неопределенность, и то, что человек здесь переживает, это абсолютно нормально, потому что это естественное чувство в такой ситуации. Я здесь добавлю, опять же, то словосочетание, которое я не очень люблю, но оно очень понятно, оно называется «вторичные выгоды». Почему мне удобно оставаться на этой работе? Что я сохраняю, право, возможность или еще что-то, когда я остаюсь на нелюбимой работе? И здесь этот вопрос очень важно задать самому себе и постараться ответить на него искренне. Потому что если я там, то значит, мне так сейчас нужно лучше. И главное, ответить себе в этом честно.
Причем отвечать именно не то, что как бы вот я там коллектив сохраняю или еще что-то сохраняю, именно что касается тебя, лично
про себя.
Да. Про себя. Потому что, как правило, когда мы задаем клиентам вопрос, как правило, я опять же говорю, это иногда бывает так, клиенты начинают говорить о том, что ну вот коллектив, там хорошее начальство, там еще что-то
очень такое. Часто,
зарплата, социальный пакет.
Очень часто слышу, я не могу подвести.
Да, это тоже вот это чувство долга. Да. А по сути, как бы забывают о себе, а я-то где в этой схеме?
Они не забывают о себе, они как будто бы прикрывают, да, вот это вот свою потребность вот этими вот социальными и чужими интересами какими-то. Хотя на самом деле это же мне важно быть в коллективе, в дружном. Это же мне важно, чтобы обо мне не подумали, что я плохой мальчик или плохая девочка, которая тут много всего сделали, она развернулась и ушла. Это же я не смогу вынести вот это напряжение плохости от того, что я ухожу и думаю о себе.
Это даже самое страшное, что я думаю о себе,
да.
Понимаешь? Не то, что я ухожу, а что я думаю.
И что они подумают обо мне, как я буду с этим жить потом?
Потому что думать о себе, как бы, это не-не-не, нельзя. Нужно думать о ком-то или о чем-то, но
да.
О себе думать это запрещено.
Хотя на самом деле там есть какие-то скрытые, сохраненные возможности, права, которые человек сохраняет, оставаясь на этом месте.
Важно понимать, почему вы хотите находиться именно здесь. И, конечно же, не бояться выходить из зоны комфорта. Вам все равно придется выйти из этой зоны, потому что любая новая деятельность потребует новых усилий и тех действий, которые вы ранее не совершали.
И если вы будете в этих действиях какими-то не такими или какими-то условно новыми, если можно так сказать, то это нормально, потому что мы каждый раз с каждым новым шагом мы развиваемся и получаем какие-то новые знания и навыки и пробуем, потому что если мы не попробуем это, то мы не узнаем, как это.
И ты знаешь, еще из-за вот этого страха получить что-то новое, неизвестное, неизведанное, человек лишает себя возможности того, что вот это новое может быть лучше, чем то, что есть сейчас, возможно. То есть как будто бы из-за страха что-то поменять, я лишаю себя возможности получить что-то больше.
Есть еще один очень хороший вопрос, когда человек решает поменять всю свою деятельность или нет, спросить себя честно, а чего ты лишаешься, если ты не перейдешь на эту новую работу? Именно вот так. Что ты теряешь? И тогда там возникает куча-куча вещей, которых человек мог бы получить преимуществ для своей жизни, которых он лишается. И это осознание дает ему возможность сделать этот первый шаг.
Раз уж мы заговорили о том, чего я лишаюсь, то я бы рассказала про такое упражнение. Я узнала о нем в коучинге. Называется «Квадрат Декарта». Можете найти в интернете. Это довольно распространенное упражнение о том, что я получу или потеряю, и как я могу оценить свой выбор в этой ситуации. 4 вопроса, которые помогут вам определиться с вашим желанием уйти или нет на новую работу. Первый вопрос: что я получу, что произойдет, если я перейду на новую работу? Здесь вы пишете: новые эмоции и так далее. Что я получу, если я не перейду на новую работу. Там, прежнюю зарплату или социальный пакет, прежний коллектив и так далее. Что не получу, если перейду на новую работу? Сберегу, например, свои нервы, свое здоровье от того, что я выйду из зоны комфорта. Смогу продолжать общаться со своим коллективом, который мне нравится, к примеру. И последний, четвертый вопрос. Что я не получу, если я не перейду на новую работу?
Вот тут внимание, тут вопрос сложный и всегда дается нелегко. Что я не получу, если я не перейду? Ответьте честно, подумайте и напишите, что бы вы хотели. Если у вас будут трудности, то мы готовы с вами поделиться своим опытом и готовы поделиться мнением. Пишите нам в комментариях ВКонтакте, подкаст «Все ответы внутри». Можете в личку нам писать, можете писать на страницу. Мы постараемся вам помочь.
Ну что, перейдем к следующим.
Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
Следующее, получается, это люди не переходят на новую работу, не уходят с нелюбимой работы из-за неуверенности в себе. Я не уверен в своих силах. Куда я уйду? Кто меня возьмет? Кому я нужен? Да.
Мне кажется, достаточно распространенные сомнения такого рода, о которых ты говоришь, Кость. И здесь, конечно, важно растить собственную самооценку, профессиональную самооценку. И, как мне кажется, очень хороший прием борьбы вот с этой историей – это походы на собеседование, рассылка резюме, чтобы получать оценку своих способностей, своих достижений извне. И когда человек находится в попытке, хотя бы он предъявляет себя миру, работодателям, что я вот такой-то, такой-то, слесарь пятого разряда, могу точить вот то-то, то-то, там, настраивать такие-то станки. И когда он получает такой фидбэк, это тоже его настраивает, ага, а я все-таки кому-то нужен. Вот серп и молот хочет меня, например, и готов мне платить деньги.
Мне кажется, тут нужно тоже быть аккуратнее, потому что не всегда фидбэк будет позитивным, и не всегда ты можешь получить ту оценку, которую ты хочешь. И если у тебя уже и так самооценка занижена, и тебя не приняли, то это может как дамоклов меч еще лечь.
Я думаю, что если тебя не приняли, ты ничего не теряешь, твоя самооценка остается на месте.
Но как тебе сказать, если я тревожный, и если мне говорят о том, что типа ты нет, тебя не приняли, ты никакой из серии транслируют, я на себя сразу же это как бы говорю, ой, ну все, жизнь моя закончилась, что, куда мне дальше идти? Буду-ка я сидеть здесь и получать 3 копейки и ненавидеть свою работу и убегать быстрее, застегивая сапоги в 17:49. Тут как бы тоже нужно быть аккуратнее с этим.
А мне почему-то кажется, что именно вот эти попытки, они достаточно безопасные.
Еще существует такая причина, по которой люди не уходят с нелюбимой работы, это отсутствие цели. То есть я не понимаю, для чего мне что-то менять. Мне не нравится, как бы не нравится, сижу я здесь, сижу. То есть люди не в силах четко объяснить, что именно им не нравится или что не так в этой работе, и не могут обозначить, что они ожидают от нее.
Ты знаешь, мне кажется, это, наверное, относится к разряду вообще философии каждого человека. Чего я хочу от этой жизни и насколько для меня важно заниматься тем, что мне нравится. То есть как я хочу прожить эту жизнь, как я вижу ее для себя. И если для меня работать на нелюбимой работе и ходить туда, потому что надо, не окей, а я хочу там жить в свое удовольствие, работать там, где мне нравится, получать зарплату и вообще иметь свободный график, к примеру, да, то это тоже про парадигму, про то, как я отношусь к себе и как я вижу свою жизнь, чего я хочу, а чего я не хочу. И если это не вписывается в парадигму моей жизни, то, конечно, тогда я буду искать, как найти выход из этой ситуации, что я могу сделать. А если для меня, ну окей, ну да, наши предки так жили, да, там раньше так жили, ну не обязательно жить в свое удовольствие, да, главное, деньги есть, как бы все стабильно, хорошо, то тогда как бы и окей, и уходить никуда не нужно.
Давайте тогда и поговорим о том, дадим, может быть, какие-то лайфхаки или, возможно, скажем так, какие-то некие рекомендации по тому, что нужно делать, если вдруг вы осознали, условно, что эта работа нелюбима, что она неприемлема для вас. Что можно в этом случае делать?
Я предлагаю задать вопросы самому себе. У меня есть список вопросов, которые могут помочь вам осознать, что происходит и в какой точке вы сейчас находитесь. Первый вопрос, который вы можете задать себе, что я чувствую, когда прихожу на свою работу? Или что я чувствую перед тем, как осознаю, что мне надо туда идти? Что происходит в моем теле? это напряжение, это какая-то грусть, это какая-то печаль, ощущение потери.
Все любят понедельники, такие люди.
Да, да, вот понедельник.
А вы любите понедельники рабочие?
Когда ты идешь на любимую работу, конечно, ты любишь понедельники, вторники. И вообще-то понедельник для нас это не начало. Потому что у меня выходные, например, среда, воскресенье.
А, видишь, как ты выкрутился, интересно.
Следующий вопрос, который можно задать, это что именно мне не нравится в моей работе? Прям перечислить там начальство, зарплата, нет социального пакета, далеко от работы, приходится долго ездить. То есть вы исследуете, да, что вам не нравится конкретно. Следующий вопрос. Что меня держит, из-за чего я на этой работе? То есть что заставляет меня здесь быть, как будто бы, да, почему для меня важно сейчас здесь быть? Следующий вопрос. Что я могу сделать для того, чтобы поменять что-то в своей жизни? На что я могу повлиять и что в моих силах? То есть вы очертите зону своей ответственности. Вот это я могу, вот это я не могу. И тогда все станет понятно. Что вы можете для себя сделать?
Или не можете.
Или не можете. И последний вопрос. Какие плюсы в моей работе, почему я сюда пришел и что в потенциале может мне здесь нравиться?
Я бы еще, наверное, добавил такой вопрос на будущее. Что я могу получить в будущем здесь, находясь на этой работе? То есть к чему я приду? То есть какую-то точку, куда я хочу прийти, чтобы опять же понять, нужно мне здесь находиться или все-таки это какая-то утопия? Вот все, что сказала Влада, это все вопросы, которые нужно задать самому себе. И если вы задали эти вопросы себе и получили ответы от самого себя, и эти ответы вас удовлетворяют, и вы поняли, про что это, то, друзья, вы уже проделали очень много и глобально посмотрели на себя и на свою жизнь.
Можно я добавлю немножко здесь психологической точки зрения о том, что в терапии, когда мы задаем эти вопросы клиенту, то из каждого вопроса можно задать еще очень много вопросов и выйти на что-то очень важное. Если вы задаете эти вопросы сами, то имейте в виду, что у нашей психики есть такое свойство защищаться, потому что есть такой закон защитить хозяина от самого хозяина. То есть защитить же нас самих от нас самих, для того, чтобы мы же сами не причинили себе какой-то вред и не узнали что-то о себе сейчас такое, что нас тут может просто вывернуть, выбить из колеи, да. Поэтому ответы на эти вопросы, да, если вы не знаете или вы не видите в этом ничего такого, это еще не значит, что там ничего нет.
И это еще не значит, что с вами что-то не так. Это тоже нормально, потому что вы уже молодец, что вы начали задавать себе эти вопросы и интересоваться собой. Но, видимо, что-то не хватает. Тогда могут прийти на помощь вам психологи.
Когда вы будете работать с этими вопросами, обязательно пользуйтесь ручкой и листочком, потому что наглядно это гораздо лучше воспринимается. И не бойтесь, что у вас нет ответа здесь сейчас. Дайте себе время побыть в этом вопросе.
Когда вы задаете вопрос, у вас уже начинается поисковая деятельность. Поэтому, возможно, со временем или через какое-то время вы найдете ответ.
В неожиданном месте причем.
Да, или если вы готовы, вы можете обратиться к психологу, и действительно это будет, возможно, быстрее и проще.
Но если вдруг вы все-таки понимаете, что ответы, которые вы получили на вопросы, которые вы сами же себе задали, не приводят вас к какому-то пониманию, что действительно эта работа любима для вас, и что вы действительно получаете что-то позитивное и больше плюсов, скажем так, чем минусов, то не спешите сразу увольняться, не спешите сразу же как бы рушить и сжигать все мосты. Попробуйте все-таки разобраться, что конкретно можно еще сделать. Можно попробовать походить по собеседованиям, порассылать свое резюме, опять же, при этом не уходя с работы, чтобы почувствовать, а действительно ли там так будет хорошо, как вы себе придумали, и то, как вам кажется. Может быть, там будет еще хуже, потому что зачастую нам кажется, что хорошо там, где нас нет. Ну, такое правило существует.
Да, действительно, такое правило существует, поэтому нужно внимательно взвешивать. И
трезво оценивать, я бы сказал, что даже.
Да, это очень важно, но при этом не бояться. И не думать, что то, где вы сейчас находитесь, это единственное место для вас.
То, о чем мы сегодня говорили, для меня очень сильно откликается. И я понимаю, о чем эти страхи, эти волнения, эти переживания, когда речь идет о смене работы. Потому что образование психолога – это мое далеко не первое образование. Я работала не психологом первое время, и я понимаю, что такое, когда ты занимаешься тем, что тебе не нравится. И это не всегда про то, что работа плохая, коллектив плохой или там… Нет, это совсем не про то. Это скорее про то, что ты чувствуешь, что ты можешь больше, что ты можешь лучше, что ты где-то можешь больше себя раскрыть, раскрыть свой потенциал, талант и быть там, где ты чувствуешь себя, что я вот на своем месте. И это тоже очень важно, да, это не про внешние обстоятельства, это не всегда про деньги, не всегда про материальные блага, да, это про какое-то самоощущение. И я могу сказать, что для меня это было важнее всего, чтобы я понимала, что я занимаюсь тем, что мне нравится именно в том, как я себя здесь чувствую на этой работе, в том, что я получаю, какой результат я вижу от своей работы, в том, что я делаю и что я готова делать еще дополнительно для своего развития. Потому что есть одно очень хорошее такое правило, я знаю его для бизнесменов, что это скорее про то, что я готова развиваться и вкладываться в то, что я занимаюсь, несмотря ни на что. То есть, допустим, я замечаю, что для меня там курсы, постоянное обучение, повышение квалификации, книги и так далее — это нормально. То есть я не задумываюсь о том, ой, это, наверное, очень дорого, мне это не нужно. Я думаю скорее из того, будет мне это полезно или нет. И если я понимаю, что мне это полезно, то для меня это уже стимул, потому что я готова вкладываться и развиваться там, где мне нравится. То есть если бы это было там, где мне не нравится, я бы задумывалась, а вот зачем мне это, и так нормально, и так хорошо. А для меня вот это развитие и становление в моей профессии очень важно, потому что мне в целом нравится то, чем я занимаюсь, и поэтому развитие для меня — это супер.
Мне тоже кажется, что маркером любимой работы — это когда ты в свободное время с удовольствием погружаешься в рабочие моменты.
Это примерно как у меня, когда я веду консультацию с клиентами, потом у меня обучение, а вечером у меня книга о психологии. То есть, если так посмотреть, в целом все об одном и том же, да, о психологии, но для меня это как будто бы про разное, да, то есть здесь я работаю, здесь я учусь, здесь я читаю.
Костя, а ты что думаешь про любимую работу?
Да я про любимую работу многое думаю. Самое главное, друзья, это то, как вы себя ощущаете на этой работе. Если вы действительно эту работу любите, вы кайфуете там, и вы не замечаете то время, которое вы проводите на этом месте. Но если же вы не любите эту работу, то вы тем самым погружаете себя в стресс, в ежедневный причем стресс, и начинаете его, так скажем, заедать, да, в прямом или в переносном смысле. И как бы отсюда тогда получаются вот эти все траты на какие-то покупки, на какие-то кафешки, на какие-то условно развлечения, которые призваны как бы заглушить ту боль, назовем ее так, да, ту глубинную неудовлетворенность. И если честно, то получается как бы замкнутый круг, когда мы работаем на нелюбимой работе, чтобы удовлетворить какие-то другие потребности, закрыть потребности через покупки, через кафешки, через что-то еще, и получается, ну, странно. Человек работает, чтобы получить деньги и быстро их потратить, но на то, чтобы нивелировать какой-то стресс от этой самой работы. Поскольку внутренние проблемы мы, к сожалению, заесть не сможем, поэтому нам нужно обращать внимание на себя. И это все может еще, опять же, привести в проблемы со своим телом, проблемы с болезнями. Я думаю, нам многим понятно как раз вот термин психосоматика, да, когда наш рациональный ум как бы не управляет нашим телом, но мы вдруг почему-то бессознательно, да, почему-то вдруг у нас начинают болеть уши, начинают болеть ноги, поднимается температура, еще какие-то другие физические отклонения, потому что мы не хотим этого слышать, потому что мы не хотим туда идти, потому что организм протестует, он говорит, нет, стойте, я хочу быть здесь, мне там нехорошо, мне там некомфортно. И бывали такие случаи, и это большинство таких случаев, когда человек меняет работу, где ему нравится, где ему комфортно, и все вот эти симптомы, они моментально проходят. Это правда так.
Ну, например, когда человек ходит на работу, которая ему не нравится, и он часто болеет.
Да, да.
То есть он болеет, там у него одно, потом другое, больничный и так далее, вроде бы вот
всё
хорошо.
Дети начинают болеть, там еще что-то.
И тогда, да, что получается, что я сохраняю, когда я болею? Право не работать. Я не хожу туда, где мне не нравится. Все просто. И когда я меняю работу и хожу на любимую работу, то я, собственно, перестаю болеть. О чудо.
И самое интересное, что вот и я перестаю болеть, и перестает болеть наша семья, скажем так, да, и отношения в семье налаживаются, потому что весь этот негатив, который мы испытываем на нелюбимой работе, мы хотим или не хотим, мы все равно приносим в свой дом. И это тоже сказывается на наших домашних. И поэтому, друзья, мы, конечно же, вас не призываем менять работу, мы призываем вас просто разобраться в себе. Для чего вы туда ходите, что вы хотите получить от той работы и почему действительно для вас сейчас так важно оставаться на этой, возможно, нелюбимой работе.
Подводя итог, я тоже хочу сказать о том, что любимая работа звучит, конечно, круто. И я думаю, что многим хотелось бы заниматься именно любимым делом. Но на самом деле это может быть не всегда так просто, как нам кажется. В первую очередь, да, не всегда понятно сразу, чем я хочу заниматься и что для меня любимая работа. Для этого нужно исследовать, посмотреть, много чего попробовать для того, чтобы понять, что ага, вот это точно мне нравится, вот сюда я хочу. Во-вторых, не всегда легко бывает действительно из-за каких-то причин поменять то место, где я есть сейчас, потому что есть обязательства, есть ответственность, семья,
есть условия.
Условия, да, и так далее, и это действительно может быть сложно. И в этом случае, конечно же, обязательства усложняют, собственно, переход на вот эту любимую работу. Поэтому, конечно, это здорово. Всем бы, я думаю, хотелось, ну, многим, по крайней мере, заниматься именно тем, что нравится. Не всегда бывает это просто, но все-таки это про ответственность, про то, что я беру ответственность за свою жизнь в свои руки. И то, что я понимаю, что я хочу, чего я хочу, что для меня важно, и что будет для меня лучше в моменте.
К сожалению, если обязательства не позволяют вам поменять работу, попробуйте на этой работе найти все-таки какой-то позитив. Хоть какие-то минимальные плюсы у вас все равно есть. Просто вы, возможно, их не видите. Возможно, вы просто нацелены на то, чтобы видеть какой-то негатив.
Сфокусированы.
Да, то есть как будто бы есть какие-то шоры, которые нужно открыть, чтобы посмотреть вокруг. Такой фрейм, что называется, расширить. И посмотреть и узнать, а вот возможно ли что-то еще здесь найти, что может мне принести удовольствие. Где я действительно смогу реализоваться. Потому что да, действительно, мыть полы — это не так радостно и не то, что хотелось бы, условно, в своих мечтах. Но даже когда человек моет полы, он приносит другим людям радость, потому что благодаря этому человеку становится чище в этом подъезде, в этом офисе или где-то еще. И, соответственно, попробовать найти какое-то счастье в этом, в том, что я несу радость и пользу для людей. Именно благодаря мне здесь им приятно и комфортно. И тогда действительно возможно, что-то изменится в вашем понимании себя.
Здесь я не совсем с тобой согласен. Я бы все равно за то, чтобы человек отталкивался все-таки от себя. То есть если он моет пол, то для него должны быть там какие-то плюсы. Ну, допустим, я мою пол руками, и у меня прекрасно там гибкость тела и физическое состояние. И человек этим наслаждается. Ну, то есть для меня вот эта история про то, что кому-то там будет хорошо, это все-таки, опять же, не про человека. Опять же, это будет ожидание того, что а если не восхитятся, а я ничего не знаю, они думают о том, что пол чистый или нет.
Не важно же думать, что они думают. Главное, что я это понимаю
вот.
И думаю, что я приношу этим людям счастье, понимаешь, и радость.
Мне кажется, что важно все-таки, да, я понимаю, о чем вы говорите, и Костя, все-таки ты тоже говоришь про фокус на себе, о том, что я получаю счастье, да, от того, что мне кажется, что кому-то хорошо. То есть я это делаю тоже и для себя, для того, чтобы какой я, когда другие получают счастье от моей работы.
Угу. То есть моя идентичность какая-то тоже там есть.
Да, от того, что я приношу пользу другим людям.
И в завершение хочется дать вам право поставить запятую в одном простом предложении. Не любить нельзя увольняться. Поставьте запятую там, где вам хочется. А мы желаем, чтобы ваша работа была любима, и чтобы вы получали те удовольствия, которые есть здесь и сейчас.
Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Порекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. На первом свидании я должна показать, какая я хорошая, успешная, добрая, красивая, чтобы мужчина меня выбрал.
Опа, а тут барышня только про себя, а я-то где в этой жизни?
Дальше какое свидание? Я вообще-то на лодку коплю.
Первое свидание, а ты уже представляешь свадьбу.
Перешерстить весь Тиндер, как бы в поиске, это не значит найти какого-то своего нормального человека.
И обязательно нужно сказать своей любимой женщине: я приглашаю тебя на свидание.